Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Бытие, 3 глава, с 1 по 24 стих. Обольщение грехом. Часть 1. Обольщение сердца.
Сегодня утром мы открывали последнюю книгу Библии, а сейчас вечером откроем первую книгу Библии, книгу Бытие. Нас интересует 3 глава книги Бытие. Мы поговорим о грехопадении Адама и Евы, затем еще немножко зайдем на 4 главу. Я думаю, что это займет у нас несколько недель, больше месяца, это точно. Итак, перед нами Бытие, 3 глава. Сегодня нас интересуют стихи с 1 по 6. Почему это для нас актуально? Актуален этот вопрос. Вот почему. Одна из важных, ключевых, основных граней духовной войны, которую мы ведем, состоит в том, чтобы побеждать грех. Так, да, друзья? То есть христиане, они возрождены Богом, силой Святого Духа. У нас новая природа, и по этой новой природе мы не любим грех, мы ненавидим грех. У нас сила Святого Духа, чтобы побеждать грех. У нас Слово Божие, которое нам объясняет, как побеждать грех. Мы молимся о том, чтобы быть благочестивыми. Поэтому победа над грехом – это очень важная часть нашего земного хождения. И рассматривая падение первых людей, как сатана обольщал Еву, мы сможем с вами увидеть этот механизм, как грех пытается проникнуть в наше сердце, как он укрепляется в сердце и как он исходит из сердца так, что мы начинаем делать дела, неугодные Богу, соблазняем наших ближних и совершаем грех в действии. Вот об этом мы поговорим. То есть, если мы хотим сами побеждать грех, нам нужно понять, как грех пришел на эту землю. И почему это важно? Потому что механизм обольщения и механизм проникновения греха в сердце человека, в жизнь человека, он, в общем-то, один и тот же. То есть, это 3 глава, первые стихи, это общая схема, которая работает в разных вариантах, в разных обстоятельствах, но общая идея неизменна, неизменный такой принцип. Это знаете, как кто-то когда-то изобрел какой-то древний двигатель, и он работает, ну что-то там можно изменить, форсировать его там. Вот есть такие автомобили, например, японские производители, у них там есть двигатели, которым 30-40 лет. Они немножко там изменяют какие-то углы, какие-то детали, а двигатель тот же самый. Он надежный, проверенный, и мне даже говорят, что некоторые фермеры, даже потом эта уже машина развалилась, они этот японский двигатель снимают, ставят, и он у них там качает воду, что-то еще делает. Вот такой надежный, проверенный двигатель. Так и у дьявола есть надежный, проверенный механизм, как нас обманывать и как нас приводить к греху. И этот надежный, проверенный механизм, вот описан очень хорошо в первых 6 стихах 3 главы. И мы должны знать его, мы должны его понимать, как это все работает. Давайте прочитаем, будем читать с комментариями. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, в первых 4 стихах мы видим здесь обольщение сердца. То есть грех стремится в сердце, он еще не в сердце. В первых 4 стихах Ева еще не согрешила, она еще не согрешила. Первые 4 стиха – это только попытка греха проникнуть в ее сердце. Давайте будем об этом читать. Здесь 3 этапа обольщения сердца. Первый этап – грех маскируется. Маскировка. Первая часть 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог и сказал змей жене». Мы сейчас делаем общий обзор 6 стихов, а потом будем подетально несколько воскресных вечеров проходить. Так, первый этап обольщения сердца – это маскировка. Сатана приходит в образе змея, да? Дальше второй этап – он сеет сомнения, стих 1b, 3. Он сеет сомнения в чем? Сомнения в словах Бога, стих 1b, подлинно ли сказал Бог? То есть Ева, будучи безгрешной, она не могла даже представить, в ней не могла родиться идея, что Бог может сказать неподлинно. Но дьявол, будучи уже падшим ангелом, да, через змея говорит, подлинно ли сказал Бог. Сомнение в словах Бога и сомнение в в благости Бога не ешь ни от какого дерева в раю. Стих 1 в 3. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Здесь сатана говорит, а правда ли, что Бог такой неблагой? Он столько деревьев сотворил и сказал, ни от какого есть нельзя. Он ее обманывает. Он знает правду. И он сначала посеял сомнения в словах Бога, а теперь он сеет сомнения в характере Бога. А правда, Бог существует, строит с вами отношения, чтобы лишить вас счастья, чтобы лишить вас радости. Когда грех нас обольщает, дьявол так нас и искушает. Он говорит, если ты не сделаешь этот грех, ты всегда на всю жизнь останешься несчастным. Если ты не сделаешь этот грех, не попробуешь пройти этим путем, ты так и не познаешь, что такое счастье, потому что Бог злой, недобрый, через эту Библию, через церковь, через Павел, он закрыл тебе путь к счастью. И вот то, что делает дьявол здесь, он сеет сомнения. Сначала в словах Бога, Бог может говорить неподлинно, и затем в характере, в личности Бога. Три этапа обольщения. Первый – маскировка, второе – сомнение, дальше – это прямая ложь. Стих 4 здесь даже, можно сказать, и дальше пойти, и пятый взять. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Это прямая ложь. То есть дьявол сначала пришел в виде безобидного живого существа, потом он посеял в сердце Евы сомнения в словах Бога, в характере Бога, и теперь он говорит прямую ложь, прямую ложь. Ева еще вот до этого момента еще не согрешила, но она уже позволила себе слушать, она неожиданно столкнулась с этим искушением, оно было замаскированным. Иногда бывает искушение неожиданно, вы не планировали пришить, что-то вот так вот раз и случилось в вашей жизни, так все по-хорошему, по-замаскированному было, по-доброму, и она засомневала, ну, она уже услышала сомнение, и она уже услышала ложь, и дальше состояние обольщенного сердца. Она, видимо, принимает эту ложь, и дальше уже стих, первая часть 6 стиха, это уже три признака обольщенного сердца. Смотрите, что говорит, она уже согрешила, то есть она согрешила еще до того, как съела плод, потому что мы знаем, что грех, он в сердце начинается, да? Человек грешит не тогда, когда убивает, Христос объясняет, а человек грешит когда? Когда он ненавидит. Человек грешит не тогда, когда прелюбодействует и когда у него грех в мыслях. И так как Ева только поверила лжи сатаны в том, что слова Бога можно поставить под сомнение, в том, что Бог недобр, что он лишает ее счастья, и дальше она поверила его лжи, что да не умрем, мы действительно не умрем. Как она поверила, грех уже вошел в ее сердце, и здесь три признака обольщенного сердца. Первый признак – ожидания физического удовольствия от греха, стих 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Она смотрит и видит этот плод привлекательным, красивым, и она ожидает физического удовольствия. Думает, это будет очень приятно, я получу такое наслаждение, когда я смогу вкусить этот плод. Второй признак обольщенного сердца – получение эстетического удовольствия от греха. Здесь же 6 стих, что оно приятно для глаз. Она смотрит, о, какой красивый плод. Он не только обещает мне невероятный вкус, я смогу ощутить, но я и смотрю так эстетически, это очень привлекательно, очень красиво. И третий признак обольщенного сердца – ожидание интеллектуального удовольствия от греха. Здесь же стих 6. Вожделенно, потому что дает знание. О, я еще и что-то узнаю. Вы знаете, ученые исследовали разные желания и пришли к выводу, что самое большое желание, одно из самых больших желаний, которое испытывает человек, это желание знать. Желание знать что-то. Что-то вы говорите, то, что человеку интересно, конечно. Естественно, что-то из какой-то области, которая вас не интересует, я вам сейчас буду рассказывать, вы совершенно не заинтересуете. Но если что-то вам частично открыто, и еще и так хочется узнать, так хочется узнать. У меня дочь, если ее легко так, ей можно что-то сказать, и сказать, я потом объясню. И ребенок будет мучиться, он будет жаждать, требовать, когда же будет продолжение, когда же будет объяснение. На ее примере очень хорошо видно. То есть очень большое желание знать. И Ева уже обольщена грехом. Она верит, что этот плод даст ей физическое удовольствие, очень приятно на вкус. Она получает эстетическое удовольствие, она смотрит, какой он приятный для глаз этот плод, и она ожидает интеллектуальное удовольствие. Когда я познаю добро и зло, ой, какое, какая счастливая жизнь наступит, как будет приятно, как будет прекрасно жить, когда я это узнаю, когда у меня будет опыт этого действия. Так же дьявол обращает сегодня, он говорит, когда ты познаешь этот грех на практике, ты действительно будешь счастливым, и душа твоя расцветет, и ты будешь жить, и ты познаешь такое, без чего ты никогда не станешь счастливым. И дальше мы видим здесь действие обольщенного сердца, тоже 6 стих, 2 часть 6, ну, следующей части 6 стиха. Это грех уже проявляется в делах, то есть сначала грех стремился в сердце, потом грех уже укоренился в сердце, а теперь грех проявляется в делах. И здесь два вида дел, два вида действий. Первое – это личное греховное деяние, 6 стих, и взяла плодов его и ела. То есть, когда грех уже в сердце, тогда она уже согрешила в сердце, она уже усомнилась в Боге, она уже поверила в ложь о Боге, она уже мечтает об этом плоде, и она, поэтому совершая действие, взяла плодов ее и его и ела. И второе действие обольщенного сердца – приведение ближнего к греховному деянию, и дала также мужу своему, и он ел». Вот как работает этот механизм. Это старый, древний принцип обольщения. Вот как он работает. И несколько воскресных вечеров мы об этом поговорим более подробно. Давайте начнем. Итак, первое, о чем мы будем говорить сегодня, мы будем сегодня говорить только об обольщении сердца. Мы будем говорить о том, как грех стремится проникнуть в сердце. Мы еще не скажем о том, как он уже в сердце себя ведет, а мы только будем говорить о том, как грех стучится в ваше сердце, как он пытается туда проникнуть. Стих 1, 4. И здесь мы, как я уже говорил, это я сейчас вам общий план представил, здесь мы видим три этапа обольщения. Первый этап обольщения – это маскировка. Маскировка. Стих 1а. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог, и сказал змей жене». Змей. Сатана предстал перед Евой в образе змея, обычной рептилии из множества сотворенных Богом. Хитрее всех. Ну, речь не идет о том, что змей мудрее всех животных, как, например, ну, люди говорят, что собака очень сообразительная, дельфин сообразительный. Речь идет о том, что змей такой сообразительный, у него IQ там выше, чем у всех животных, если так к ним можно применить, что он, змей соображает лучше, чем дельфины, лучше, чем собаки. Нет, речь идет не о уникальных способностях этой рептилии, речь идет о хитрости сатаны, о хитрости дьявола. Он был очень хитрый, очень лукавый. 2 глава, стих 25. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Это слово, переведенное как «наги арумим». А змей, сказано, здесь мы только что прочитали, был хитрее, это арум. И здесь игра слов. Это противопоставление коварного и лживого сатаны искренним, простым, открытым, доверчивым людям до грехопадения. Они такие открытые, доверчивые, они арумим, а змей такой лукавый, хитрый, коварный, он арум. Итак, коварный и лживый сатана не раскрыл сразу перед Евой ни своей отвратительной природы, он не пришел и сказал, ты знаешь, я падший ангел, я восстал против Бога, у Бога есть несколько там ангелов, занимающих высочайшее положение, есть Михаил, это ангел воинств Божьих, есть Гавриил, это ангел вести, который вещает, помните, Гавриил, там дальше мы знаем, возвестил о рождении Мессии, младенца Христа, и есть, и был ангел такой величественный, Люцифер, который отвечал за красоту, отвечал за музыку, и вот я этот ангел, я восстал против Бога, увлек за собой третью часть других ангелов, и я теперь враждую против Бога, и я пришел тебя совратить на свою сторону. Ничего такого сатана не говорил. Он пришел в образе змея, это безопасно. Сегодня мы видим змей, мы отпрыгиваем, мы боимся. Ничего страшного не было, Ева не видела, ядовитых змей не было, ничего опасного. Она живет в удивительном таком, знаете, мире, прекрасный Эдемский сад. Каждый день, наверное, Адам знакомит ее с различными плодами, они вместе знакомятся, разные животные, все такое удивительное, восхитительное. Одни ползают, другие летают, третьи прыгают, четвертые бегают. Удивительный головокружительный мир. И вот еще одно удивительное, интересное существо, змей. Ева не видит ничего подозрительного, ничего здесь опасного. Нет, говорящий змей, ну... Тоже, конечно, удивительно. Может быть, у них попугай говорящий был, я не знаю. Но некоторые животные, они могут звукоподражательные такие звуки делать, да? И не только попугаи. Тоже здесь она не видит никакой особой опасности. Даже когда змей заговорил, Ева ничего подозрительного не заметила. И сатана скрывает свое подлинное лицо за маской одного из безобидных божьих творений. Это тактика сатаны, она свойственна ему всегда. Вот почему я говорю, что этот принцип, который здесь в Эдемском саду, они всегда работают, это те же принципы у сатаны. И они и в церкви работают. 2 Коринфянам 11:14. Сатана принимает вид ангела света. И далее сатана под маской змея будет выдавать себя за того, кто хочет принести счастье. Если так вот посмотреть, на то, что сатана говорит Еве, да, и как он себя ведет, он приходит и говорит как бы так: «Я твой друг, не бойся, никакой опасности от меня не исходит, я очень дружелюбный, я очень приветливый, все будет хорошо, я пришел тебе помочь, вы уже живете в прекрасном мире, но есть еще один маленький секретик, одна дверца, которую можно открыть и жить на более высоком уровне, знать добро и зло, и ничего страшного не случится, тебе говорили, что будет плохо, не бойся, отбрось все страхи, не умрете». Вот, кратко говоря, как он себя позиционирует, как друг, как приятель, не как тот, который пришел губить. Он не рассказывал: «Ты знаешь, если ты за мной последуешь, у тебя дети родятся, и сразу же старший убьет младшего. Ты будешь хоронить сына, будут болезни, вы умрете, вы будете изгнаны из сада, будет страшная у тебя жизнь, ты будешь в муках рожать детей, твой муж будет работать тяжело, будет такая трагедия, болезни, ты все человечество обретешь на ужас и кошмар». Ничего такого сатана не говорит. Он предстает как друг, он маскируется и снижает бдительность Евы. Мы должны понимать, что сам сатана и все искушения, которые исходят от него, несут человеку горе, смерть. Они несут ужасные последствия, но выдают себя, преподаются, скажем так, под маской счастья и жизни. И сегодня сатана также обольщает людей, и все это приходит, грех приходит в мир и в церковь под маской чего-то доброго и безобидного. Но если даже вот посмотреть, как дьявол обольщает мир. Смотрите, сегодня магия, колдовство, волшебство. Я когда был юношей и читал книгу Откровения, написанную там, Бог судит отступнический мир и говорит, и так и не покаялись в колдовстве, в магии, в волшебстве. А это был еще Советский Союз, там он уже, ну, еще существовал. И я думал, ну, какое сейчас волшебство? Ну, кто сейчас магией занимается? Ну, это же абсурд. Смотрите, как это все расцвело. И как дьявол все это очень просто. Это просто праздник Хэллоуин, это просто игра, это просто Гарри Поттер, добрый очкастый друг, ничего страшного нет. Это все мелочи, это какие-то игрушки, которые... полубесы, полулюди непонятного существования. Все преподается под маской дружбы, весело, прикольно, ничего страшного не будет, не бойся. И многие грехи также приходят сегодня. Они становятся обычным явлением в глазах мира. Никто больше не удивляется разводу, гомосексуалистам, аморальным фильмам и журналам, продающимся свободно. В общем, грех атакует человека и предстает перед ним безобидным и привлекательным. Искусители часто маскируют свои коварные цели под какими-то внешне безобидными и даже правильными делами. Правильными и даже праведными делами. Вспомните коварную женщину из 7 главы книги Притч. Притчи 7 глава, стих 6-15. Как она обольщала неопытного юношу. Давайте прочитаем. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». Ну, так он себя юноша не считал. Вы вообще с юношами встречались? Они очень умные, они все знают, во всем разбираются, мы все устарели, мы ничего не соображаем, они сейчас шагнут вперед, они за ними будущее человечество. Но Писание говорит, что он был неразумный. «Переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она оковы. Она схватила его и целовала с бесстыдным лицом, говорила ему. Смотри, что она ему говорит. Она говорит ему очень правильные вещи. «Мирная жертва у меня сегодня. Я совершила обеты мои. Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя». То есть о чем она говорит? Она говорит, что «я верующая женщина. Я служу Богу. Я поклоняюсь Богу. А у меня дома мирная жертва». А все знали, евреи, что согласно Левит, 7 глава, мясо, оставшееся после приношения, должно быть съедено до конца дня. То есть у меня проблема. Пошли ко мне домой, нам нужно вместе послужить Богу, нужно доесть это мясо. Это хорошее, богоугодное дело, ведь правильное дело, он также учит книга Левит. То есть она его обольщает, но все это под маской вообще служения Господу. Это все под маской служения Господу. Мы будем сейчас делать очень хорошее, правильное дело. А уже ночь, а до утра нужно съесть, а я одна не одолею, надо помочь. Молодой человек, ребята, они обычно мясо хорошо потребляют, практически безгранично. Он мог сказать, да, я, ты можешь помочь мне в этом деле? У меня дома шашлыки есть, ты можешь помочь? Да, я в этом могу помочь, если кому-то 17-18, он может помочь очень, очень хорошо. Помоги мне исполнить Слово Божие. Пойдем ко мне домой, чтобы доесть мясо, чтобы его не оставить до утра, чтобы греха не было. Чтобы греха не было, пошли ко мне домой, доедим это мясо. Ну и дальше там уже было плохо совсем дело. Поэтому я вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Ну мы как бы и дело сделаем, и плоти послужим. Спальню мою надушила смирную алою и корицу. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нету дома, он ушел, взял большой кошелек, значит, ушел надолго, но ему нужно много денег, значит, не скоро придет. В общем, и безопасно. То есть мы и Богу послужим, и грех сделаем, и 100% никто не узнает, муж не придет, безопасно, вообще не переживай. Как сегодня говорят, безопасный секс. Никакой опасности нет. Если вы думаете, что здесь есть опасность, никакой опасности нет. Современные искусители действуют точно так же. Они маскируются под какое-то дело. И у них есть какие-то понятия, как безобидная встреча. Но если грех проникает в сердце или проник в сердце, то обстоятельства подстраиваются так, чтобы безобидная встреча стала опасной встречей. Или люди прячут грех под такое покрывало, как деловая встреча. У нас совместная работа. У нас совместное служение, мы сотрудники. Если грех уже проник в сердце, то совместный труд используется лишь как прикрытие, как повод для встреч, телефонных звонков, общения, ведущего к падению. Или кто-то говорит, у нас миссионерская задача. Сколько раз я сталкивался с тем, как мужчины, женщины начинали друг другу благовествовать, и они говорили, я хочу его ко Христу привести, какого-нибудь христианка, какого-нибудь неверующего человека, хочет привести ко Христу, и она ходит к нему домой, и обычно это заканчивается трагически. Вот мы сейчас будем отлучать одну женщину, которая так вот якобы миссионерствовала. Таким образом это бывает, друзья. То есть грех маскируется и приходит как что-то безобидное или как помощь. Поднесу, подвесу, куплю, угощу. Кстати, сатана, как я уже сказал, представляет себя помощником Евы. Как тот, кто поможет ей стать счастливой. Вот как действует этот механизм обольщения. Поэтому для того, чтобы не стать жертвой обольщения, необходимо видеть уродливое лицо сатаны и снять маску с этого уродливого лица. Как этому научиться? Во-первых, осознайте, что все отклонения от истины Евангелия – это не просто случайная ошибка, а именно козни дьявола. То есть если это, давайте сузим это к вопросу учения. Если вам кто-то предлагает Евангелие, где спасаются делами, то это ложное Евангелие, которое ведет в ад. Если вам кто-то говорит, что ты можешь принять Евангелие и жить в безнравственности, в непослушании Бога, в нечестии, это тоже ложное Евангелие, это вседозволенность. Поэтому за законническим искажением Евангелия и за вседозволенностью стоит сатана. Осознайте, что все нападки на церковь, на Библию, на истинных служителей – это тоже козни дьявола. Это не просто кто-то ошибся, что-то перепутал, как-то неудачно сложились обстоятельства. Это козни сатаны. Осознайте, что популяризация магии, волшебства – это не игра, не шутка, это козни дьявола. И, конечно же, не верьте в безобидность греха. Его легкость, последствия будут ужасными. Например, если вы совершите прелюбодеяние, это, во-первых, оскорбит Бога. Это, возможно, разрушит вашу семью. Это разрушит ваше служение в церкви. Возможно, вы заразитесь опасной болезнью. Возможно, произойдет беременность, и ребенок будет свидетельством вашего позора. Возможно, вы навсегда потеряете доверие близких и друзей. Один человек, впавший в блуд, он говорил: если бы я знал, какие страшные последствия придут вот вследствие всего, в результате всего этого, я бы никогда не пошел на этот шаг. А почему же он пошел? Потому что грех замаскировался. Грех пришел и сказал: будет все быстро, незаметно, легко, никто не узнает, это безопасно, это весело, это хорошо, и пройдет безболезненно для тебя совершенно. Вот с чего начинается обольщение сердца, с маскировки. Проверяйте себя, не подходит ли к вам очень близко какой-то грех в виде какого-то дела, какого-то человека, какого-то обольщения, какой-то покупки, каких-то приобретений, я не знаю, погони за какой-то ценностью. Не подошел ли к вам грех уже очень близко под маской «просто», «безопасно», или только весело, или только хобби, или только развлечение, или просто друг, или совместная работа, или совместное служение, или как угодно. Не подошел ли грех к вам уже так близко, замаскировано, что вы проморгали, проспали? Этому змею уже надо задать 100 вопросов. Почему ты разговариваешь, почему ты здесь? Да? Вы никаких этих вопросов этому змею не задаете. Змей уже ползает у вас по ногам, по рукам, улыбается, говорит с вами. А вы просто говорите: как приятно, щекотно, ничего страшного. То есть надо уже бодрствовать, нужно разбираться, нужно думать, что происходит. Не отвлекла ли вас маскировка так, что вы проморгали, и грех подошел к вам очень близко. Второй этап обольщения сердца – сомнение. Стих 1b, 3. 1b, 3. И здесь мы видим два вида сомнений. Ну, несколько слов перед этим. Склоняя к греху человека – задача сатаны состоит не только в том, чтобы скрыть себя и свои губительные планы, но и в том, чтобы посеять в сердце человека слова, сомнения в словах Бога и сомнения в благом характере Бога. То есть сначала грех подходит к вам под разными видами маскировки, а потом вам что нужно? Вам нужно начать сомневаться в том, что Слово Божие говорит об этом грехе, что Слово Божие этот грех называет грехом. И вам нужно начать сомневаться в добром, благом характере Бога. Происходит все следующим образом. Сначала вы приближаетесь к греху достаточно близко, близко-близко, и грех начинает вас манить, магнитить вас, да? А затем вы начинаете сомневаться в том, что Библия определяет этот грех, это действие как грех. И думаете: а может, это вовсе и не грех? А может, это и не запрещено. А может, это только наш суровый пастор так понимает? А может быть, это и... А кто-то говорит: а сейчас все так делают. Такой еще есть аргумент. Затем вы должны начать сомневаться в характере Бога и думать: а может, Бог запрещает мне это делать, чтобы лишить меня радости? А может, Бог запрещает мне, чтобы лишить меня счастья? А может, Бог запрещает мне, чтобы лишить удовольствия, чтобы весь праздник жизни прошел мимо меня? И к таким выводам подталкивает Еву сатана в Эдемском саду. Итак, что же здесь происходит? Здесь сомнения, и здесь два вида сомнений. Первый вид сомнений – сомнения в словах Бога. Стих 1b. Подлинно ли сказал Бог? Самое страшное в падении Евы состоит не в том, что она ввергла все человечество в грех, и что даже миллионы, миллиарды людей попали в ад. И не в том, что болезни пришли, и не в том, что смерть пришла. Самое страшное не в этом, друзья. Я хочу, чтобы вы понимали. Самое страшное грехопадение Евы не в этом. А в чем? Вот что самое страшное. Бог абсолютно благой, абсолютно святой. Этот Бог ставится под сомнение. Его благой характер, его слово. И здесь сатана говорит, а подлинно ли сказал Бог? То есть вообще вопрос так, оказывается, может звучать. А что, Бог может сказать неправду, неподлинно? Это по сути богохульство. То есть сатана как бы говорит Еве, у тебя есть право сидеть и судить Бога. Ты настолько компетентный эксперт, чтобы занять такую позицию эксперта и сказать, так, Бог, где твои слова вот здесь? Ха, это я принимаю, это нет, это принимаю, это нет, это не принимаю, не принимаю. Это... То есть ты, если ты только оказываешься в таком положении, это уже богохульство. Да кто ты такой? Песчинка во вселенной, чтобы судить этого великого Бога. Но здесь еще есть одна проблема. Мы знаем, что существует царство сатаны и царство Бога. Есть рабы греха и есть рабы святости. А для того, чтобы тебе судить, ты представляешь себя таким независимым экспертом. Но человек не независимый эксперт. Если он в грехе, значит, он на стороне царства сатаны. А с этой темной стороны Бога никак объективно не оценить. А если человек в царстве Бога, то он не станет поддаваться искушению и судить Бога, или, по крайней мере, упорствовать в этом грехе. Только у Бога есть право определять, что истина, а что ложно, что хорошо, а что плохо. Ни у одной личности во вселенной нет такого права. Вот сегодня люди говорят, читают, например, какие-то доктрины в Библии, и они им не нравятся, они говорят, я это никогда не приму, я никогда не приму, что Бог суверенно спасает, кого хочет. Да кто ты такой? Кто ты такой, чтобы ты судил этого великого, святого и благого Бога? Уже одна женщина судила. Ничем хорошим это не закончилось. Поэтому сомнение в словах Бога. Только сам факт, что ты можешь, ты даже еще не сомневаешься, только сама идея, что ты можешь. Ева еще не согрешила. Сатана ей только это предлагает, она еще не приняла. Только сама идея, что ты можешь оценивать слова Бога как справедливые или несправедливые, его действия как верные или неверные, это уже богохульство. Это уже богохульство. Но для того, чтобы сделать грех, нужно сомневаться в словах Бога. И за тысячелетия тактика сатаны не изменилась. Он продолжает сеять сомнения в подлинности Бога. Если вы посмотрите сегодня на Европу, некогда протестантскую Европу, да, с прекрасными плодами, с благочестивой жизнью, с высоким качеством жизни, высоким образованием. Если вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки, некогда христианскую страну, что происходит с этими цивилизациями, с западной цивилизацией? Что происходит? Западная цивилизация сегодня развратилась. Сегодня западная цивилизация поддерживает гомосексуализм. Если вы критикуете однополые отношения, вы поступаете неполиткорректно. Вот что случилось с западной цивилизацией. А почему с ними это случилось? Потому что они поставили под сомнение слова Бога. Появилось либеральное богословие, появились либеральные семинарии, в которых стали учить пасторов в Европе и в Америке, и пасторов стали учить тому, что в Библии много ошибок, и не все слова Библии достоверны, и они стали говорить, что Бог сотворил за 6 дней. Ну, это донаучное понимание мира, конечно же, не за шесть периодов, 6 миллиардов, мы не знаем за сколько. Кто-то стал учить, что Бог сотворил сначала обезьяну, потом обезьяна эволюционировала, потом Бог дунул в нее дух жизни, потом кто-то стал учить, что чудеса понимать неправильно, что Иисус на самом деле не творил чудес, он просто преподавал нравственные уроки, потом стали учить, что Христос пришел дать искупление, и суть искупления – это не в позоре креста и не в нашем покаянии и вере, а в хорошем воспитании. Потом стали отрицать второе пришествие. Вот что случилось. То есть слова Бога поставили под сомнение. И когда слова Бога ставятся под сомнение, происходит падение отдельных личностей, церквей или целых наций, которые в прошлом были известны как приверженцы христианским ценностям. Каждый, кто становится на путь греха, ставит под сомнение слова Бога. Подлинно ли сказал Бог? что нельзя иметь половые отношения вне брака. Подлинно ли он сказал? А если мы любим друг друга? А если у нас есть какие-то исключительные обстоятельства? Мы друг друга любим, но сейчас не можем пожениться. Что нам делать? Подлинно сказал Бог, что я ненавижу развод. А если я никогда не буду счастлива в браке с этим человеком? Мне что, терпеть до самой смерти? Подлинно ли сказал Бог, что нельзя вступать в брак с неверующими людьми? А что, если я никогда не выйду замуж, мне что, быть одинокой? Подлинно ли сказал Бог, не упивайтесь вином, а если мне нужно снимать стресс постоянно? Мы живем в очень нервном обществе. Подлинно ли сказал Бог, повинуйтесь мужьям? А в моем случае это невозможно, вы не знаете моего мужа. И так дальше. Когда христианин говорит, я не понимаю, как я впал в грех, это значит, что он не заметил, как стал сомневаться в словах Бога. И эти сомнения стали проникать в его сердце. Вместе с сомнениями в подлинности Слова Божьего грех может проникнуть в ваше сердце. Как только в вашем разуме возникает сомнение в какой-то заповеди Бога, вы должны реагировать мгновенно, тут же прогнать эту мысль прочь, понимая, что источник ее лукавый, а происхождение – Эдемский сад. Если вы позволите этой мысли присутствовать в вашем сознании какое-то время, знаете, что она будет делать? Она станет разрушать вашу убежденность и подорвет вашу веру и непременно приведет вас к греху. Христианин должен постоянно бодрствовать, чтобы ни на одну секунду не допускать в своем сознании сомнений в подлинности хоть каких-то библейских истин. Вот что делает сатана. Он сеет в наших сердцах сомнения в словах Бога и сомнения в благости Бога. Стих 1, 3. «Не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, «Плоды из деревьев мы можем есть». Ну ты что, ну не так все строго здесь. «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Сатана сеет сомнения в самом Боге теперь уже здесь. Он атакует личность Бога. Он до этого атаковал слова Бога, теперь атакует личность Бога. Он говорит, правда ли, что Бог затворил столько прекрасных фруктовых деревьев и разных деревьев и плодов и запретил вам наслаждаться этими плодами. Правда ли, что Бог такой злой? Правда ли, что Бог такой недобрый? Правда ли, что суть хождения пред Богом состоит в том, чтобы лишить вас радости и жизни? Это правда? Ограничения Бога, как бы сатана говорит, ограничения Бога, они не для того, чтобы обеспечить вашу жизнь, а для того, чтобы лишить вас свободы и лишить счастья. Сатана как бы говорит, вот видишь эту лестницу, видишь эти перила? Видишь эти перила, сатана говорит. И он говорит, вижу. Эти перила не для того, чтобы сохранить тебя от падения. Эти перила для того, чтобы сделать тебя несчастной. Вот для чего они нужны на самом деле. Вот что сатана говорит. Слово Божие есть, да, есть Бог, но он дал вам какие-то ограничения, эти ограничения для того, чтобы вы никогда не познали подлинного счастья. То есть Бог по своей природе недобр. Он тот, кто ворует счастье, забирает радость. Он тот, кто делает несчастным, он тот, кто делает угрюмым, он тот, кто делает безрадостным. Он тот, кто творит дары благодати в обильной мере, сотворил столько деревьев, о, голова закружится. И сам же запрещает пользоваться этими дарами благодати. Ваш Бог такой, и сегодня эта ложь крайне популярна в мире. Люди говорят, что Бог – это тот, кто создает законы, или тот, чтобы лишить человека удовольствий. И в 1 Тимофею 4:1-4 об этом сказано очень ясно. Это то же самое сатана говорит и церкви. 1 Тимофею 4:1-4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. То есть бесы будут создавать учения. Они будут находить людей, второй стих, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Они будут находить лицемеров, последних, негодных, бессовестных людей, сожженной совестью. И они будут проповедовать вот что. Это только кажется, что это новое что-то. Когда я буду читать сейчас эти стихи из 3 стиха, вы вспоминаете Эдемский сад. запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Вот что говорят лжеучителя. Как они лгут о Боге. Они говорят, Бог сотворил дары благодати, пищу, сотворил брак, но для того, чтобы вы были святыми, Он запрещает вам вступать в брак и употреблять что-то в пищу. Он лишает вас этой радости. Вот так бесы лгут на Бога в церкви. И также сатана лжет на Бога Еве в Эдемском саду. Когда грех проникает в сердце, человек думает следующее. Послушание Слову Божьему лишит меня возможности почувствовать себя счастливым. Человек начинает верить лжи, будто Бог Библии своими запретами уводит меня от счастья, лишает счастья. Бог не источник удовольствий, а противник. Возвращаемся к бытие. И сказала жена змею, стих 2-3, «Плоды с деревьев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь с ним, чтобы вам не умереть. Ева по наивности решила ответить, объяснить. Да нет, вы что, Бог не такой злой, ну ты что? Нет, Он разрешает есть ото всех деревьев, только от одного дерева запрещает вкушать. И правда, Ева преувеличивает запрет Бога, преувеличивает. Она говорит, не прикасайтесь в заповеди. Не было «не прикасайтесь», в заповеди было «не вкушайте». Так как Ева в дальнейшем поступит, показывает, что она поверила сомнениям сатаны, посчитала, что Бог не добр, не благ, что Бог лишает ее удовольствия кусить от дерева познания добра и зла. Ева поверила. Итак, обольщение – два этапа. Маскировка, грех маскируется, грех подходит к вам незаметно, как друг, как приятель, как хобби, как развлечение, как увлечение, как просто прикол, ничего опасного, ничего дурного, просто расслабиться после работы, просто отдохнуть, просто почувствовать себя легко, хорошо, просто кому-то помочь, просто с кем-то послужить, просто что-то сделать, полезное дело, да есть вечернюю жертву. Грех подходит к вам незаметно, грех сеет сомнения в вашем сердце, в словах Бога, сеет сомнения в благости Бога. Бог – это тот, кто лишает тебе своим запретом счастья. И третье – это прямая ложь. Третий этап обольщения – это прямая ложь, стих 4-5. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И если маскировка снижает бдительность, сомнения подталкивают не доверять Богу и Его Слову, то прямая ложь приносит убежденность, она дает уверенность, она дает основание больше не колебаться, она заставляет не колебаться. Достаточно. Словам Бога можно не доверять, Его запреты направлены на то, чтобы лишить меня счастья. Ева верит лжи не из-за открытого восстания против Бога, а по наивности, посчитав скорее, что неверно поняла Его слово. Сатана объявил Бога лжецом и представляет Бога ограничивающим свободу. Заповедь Бога направлена на то, чтобы вы никогда не развились до более высокого состояния богов и никогда не вкусили счастья, познания, добра и зла. Когда грех проникает в сердце, мы начинаем верить лжи, будто непослушание не является грехом. То есть это уже последний такой шаг, это уже такое опасное состояние, когда мы считаем, нет, это не грех. Я считаю, что это не грех. Сначала грех подошел незаметно, потом мы сомневались, грех не грех, может быть, Бог лишает меня счастья, а потом мы уже получили убежденность. Нет, это точно не грех. Это обольщение сердца. Вот так сердце проходит три этапа обольщение. Сомневался, думал, может быть, это не грех, поверил лжи сатане, человек убеждает себя, это точно не грех. Очевидно, что после всех этих шагов грех проникает в сердце, и дальше грех проявляет себя в сердце в следующих трех признаках, о которых мы поговорим через одну неделю. Встанем для молитвы.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!